Глава 26. 25 августа, накануне Бородинского сражения, префект дворца императора французов господин де Боссе и полковник Фабвье приехали, первый из Парижа, второй из Мадрида, к императору Наполеону в его стоянку у Валуева. Переодевшись в придворный мундир, господин де Боссе приказал нести впереди себя привезенную им императору посылку и вошел в первое отделение палатки Наполеона, где, переговариваясь с окружившими его адъютантами Наполеона, занялся раскупориванием ящика. Фабвье, не входя в палатку, остановился, разговариваясь с знакомыми генералами у входа в нее. Император Наполеон еще не выходил из своей спальни и оканчивал свой туалет. Он, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстую спиной, то обросшую жирную грудью под щетку, которую камердинер растирал его тело. Другой камердинер, придерживая пальцем стклянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора с таким выражением, которое говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону. Короткие волосы Наполеона были мокры и спутаны на лоб. Но лицо его, хотя пухшее и желтое, выражало физическое удовольствие. — Ну еще! — Ну, крепче! — приговаривал он, пожимаясь и покряхтывая растиравшему камердинеру. Адъютант, вошедший в спальню с тем, чтобы доложить императору о том, сколько было во вчерашнем деле взято пленных, передав то, что нужно было, стоял у двери, ожидая позволения уйти. Наполеон, сморщась, взглянул из-под лобья на адъютанта. — Нет пленных, — повторил он слова адъютанта. — Они заставляют истреблять себя. Тем хуже для русской армии, — сказал он. — Ну еще, ну крепче, — проговорил он, горбатясь и подставляя свои жирные плечи. — Хорошо, пускай войдет де Боссе и Фабье тоже, — сказал он адъютанту, кивнув головой. — Слушаю, государь. И адъютант исчез в дверь палатки. Два камердинера быстро одели его величество, и он в гвардейском синем мундире твердыми быстрыми шагами вышел в приемную. Боссе в это время торопился руками, устанавливая привезенный им подарок от императрицы на двух стульях прямо перед входом императора. Но император так неожиданно скоро оделся и вышел, что он не успел вполне приготовить сюрприз. Наполеон тотчас заметил то, что они делали, и догадался, что они были еще не готовы. Он не захотел лишить их удовольствия сделать ему сюрприз. Он притворился, что не видит господина Боссе, и подозвал к себе Фабвье. Наполеон слушал, строго нахмурившись и молча, то, что говорил Фабвье о храбрости и преданности его войск, дравшихся при Саламанке на другом конце Европы и имевших только одну мысль — быть достойными своего императора, и один страх — не угодить ему. Результат сражения был печальный. Наполеон делал иронические замечания во время рассказа Фабвье, как будто он и не предполагал, чтобы дело могло идти иначе в его отсутствии. «Я должен поправить это в Москве», — сказал Наполеон. «До свидания», — прибавил он и подозвал де Боссе, который в это время уже успел приготовить сюрприз, уставив что-то на стульях и накрыл что-то покрывалом. Де Боссе низко поклонился тем придворным французским поклонам, которым умели кланяться только старые слуги бурбонов, и подошел, подавая конверт. Наполеон весело обратился к нему и подрал его за ухо. «Вы поспешили, очень рад». — Ну что, — говорит Париж, — сказал он, вдруг изменяя свое прежнее строгое выражение на самое ласковое. — Государь, весь Париж сожалеет о вашем отсутствии, — как должно, — ответил де Боссе. Но хотя Наполеон знал, что Боссе должен сказать это или тому подобное, хотя он в свои ясные минуты знал, что это было неправда, ему приятно было это слышать от де Боссе. Он опять удостоил его прикосновения за ухо. — Очень сожалею, что заставил вас проехаться так далеко, — сказал он. — Я ожидал не менее того, как найти вас, государь, у ворот Москвы, — сказал Боссе. Наполеон улыбнулся и, рассеянно подняв голову, оглянулся направо. Адъютант плывущим шагом подошел с золотой табакеркой и подставил ее. Наполеон взял ее. — Да, хорошо случилось для вас, — сказал он, приставляя раскрытую табакерку к носу. Вы любите путешествовать. Через 3 дня вы увидите Москву. Вы, верно, не ждали увидать азиатскую столицу? Вы сделаете приятное путешествие. Боссе поклонился с благодарностью за эту внимательность к его неизвестны ему до сей поры склонности путешествовать. — А, это что? — сказал Наполеон, заметив, что все придворные смотрели на что-то, покрытое покрывалом. Боссе с придворной ловкостью, не показывая спины, сделал в полуоборот два шага назад и в одно и то же время сдернул покрывало и проговорил: — Подарок вашему величеству от императрицы. Это был яркими красками написанный Жераром портрет мальчика, рожденного от Наполеона, и дочери австрийского императора, которого почему-то все называли королем Рима. Весьма красивый курчавый мальчик, со взглядом, похожим на взгляд Христа в Сикстинской Мадонне, изображен был играющим в бильбоке. Шар представлял земной шар, а палочка в другой руке изображала скипетр. Хотя не совсем ясно было, что именно хотел выразить живописец, представив так называемого короля Рима протыкающим земной шар палочкой, но аллегория эта, так же, как и всем видевшим картину в Париже, так и Наполеону, очевидно, показалась ясною и весьма понравилась. «Римский король», — сказал он грациозным жестом руки, указывая на портрет. «Чудесно! Свойственную итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, это то, чтоб он, с своим величием, вследствие которого сын его в бильбоке играл земным шаром, чтоб он выказал в противоположность этого величия самую простую отеческую нежность». Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул, стул подскочил под него и сел на него против портрета. Один жест его, и все на цыпочках вышли, предоставляя самому себе и его чувству великого человека. Посидев несколько времени и дотронувшись, сам не зная для чего, до шероховатости блика портрета, он встал и опять позвал Боссе и дежурного. Он приказал вынести портрет пред палатку, чтобы не лишить старую гвардию, стоявшую около его палатки, счастья видеть римского короля, сына и наследника их обожаемого государя. Как он и ожидал, в то время как он завтракал с господином Боссе, удостоившимся этой чести, пред палаткой слышались восторженные крики сбежавшихся к портрету офицеров и солдат старой гвардии. «Да здравствует император! Да здравствует римский король!» Слышались восторженные голоса. После завтрака Наполеон в присутствии Боссе продиктовал свой приказ по армии. «Короткий и энергический», — проговорил Наполеон, когда он прочел сам написанную сразу, без поправок, прокламацию. В приказе было: «Воины, вот сражение, которого вы столько желали. Победа зависит от вас. Она необходима для нас. Она доставит нам все нужное. Удобные квартиры и скорое возвращение в Отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство с гордостью вспоминает о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвою». «Под Москвою», — повторил Наполеон, и, пригласив к своей прогулке господина Боссе, любившего путешествовать, он вышел из палатки к оседланным лошадям. «Вы слишком добры, ваше величество», — сказал Боссе на приглашение сопутствовать императору. Ему хотелось спать, и он не умел и боялся ездить верхом. Но Наполеон кивнул головой путешественнику, и Боссе должен был ехать. Когда Наполеон вышел из палатки, крики гвардейцев пред портретом его сына еще более усилились. Наполеон нахмурился. «Снимите его», — сказал он грациозно величественным жестом, указывая на портрет. — Ему еще рано видеть поле сражения. Боссе, закрыв глаза и склонив голову, глубоко вздохнул, этим жестом показывая, как он умел ценить и понимать слова императора.